дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», а в этой студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
А всем доброго утра, рада приветствовать, тем более день сегодня чудесный, все потому что и мы в отличном настроении, а отмечаем сегодня пятилетие вещания радио «Комсомольская правда» в Иркутске.
В Иркутской области, в это трудно поверить, но действительно с момента, когда радио «Комсомольская правда» зазвучало в нашем регионе и в любимом городе, прошло уже целых 5 лет. И все эти 5 лет мы вместе с вами, уважаемые наши слушатели, делаем эфир. Вы наши постоянные соавторы. Телефон прямого эфира 208-005. Этот телефон будет работать сегодня на протяжении всего дня, потому что по традиции свой день рождения радиостанция «Комсомольская правда» отмечает марафоном.
Будем марафонить, да, в течение всего дня, буквально до 7 часов вечера в нашей студии появятся ньюсмейкеры. Да, до 8. Ньюсмейкеры, наши друзья, которые все эти 5 лет бывают в нашей студии, отвечают на наши, главное, ваши вопросы. А все самое интересное сегодня в течение всего дня.
Программу сейчас расскажем, но повторюсь, 208-005, телефон прямого эфира, и в течение всего дня, да, в этой студии те люди, которые приходили сюда, общались с вами, отвечали на ваши вопросы. Ну и так, открывает наш марафон уже через четверть часа в 8:15 губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Сергей Георгиевич уже вот появился около нашей студии, поэтому через буквально несколько минут появится в нашей студии. Ну а в 8:45, уважаемые слушатели, состоится розыгрыш призов и подарков, так что не пропустите, будет викторина, все это мы озвучим буквально в 8:45.
Слушайте, давайте, вот у нас прям на ходу меняется сценарий. Дело в том, что Сергей Георгиевич уже вошел в студию, и тот, кто нас в видеоверсии повидит, будет видеть, что да, вот уже. Здравствуйте. Спасибо огромное.
Да, я виртуально.
Спасибо. Руководитель региона поцелуями. С цветами, Сергей Георгиевич, присаживайтесь. Спасибо вам огромное за поздравления. Ну и с места в карьер. Тогда те, кто последует за руководителем региона, о них мы расскажем чуть позже. Ну а пока о тематике нашего марафона. Сегодня у нас марафон отличника.
День отличника на радио «Комсомольская правда». Ну, как вы догадались, 5 лет в эфире, поэтому вот эта цифра 5 будет в течение всего дня фигурировать в наших беседах. Поэтому отличников всех тоже поздравляю, тех, кто делает свою работу и свое дело всегда на пятерке.
Ну, и у нас сегодня для всех наших гостей, а поскольку Сергей Левченко открывает наш марафон, то и для вас, Сергей Георгиевич, тоже у нас для начала анкета отличника. Вот в чем вас можно считать отличником?
Наверное, стремление сделать свое дело как можно лучше.
Вы любой перфекционист? Вам важно все довести до абсолюта?
Скорее, да.
Как вы учились в школе?
По тем предметам, которые меня интересовали, у меня были всегда отличные оценки, но были, которые не очень интересовали.
По физкультуре пятерочка?
Ну, естественно.
Вы всегда занимались спортом, да. Скажите, а кто для вас в вашей жизни является отличником, вот примером человека, который действительно все всегда делает по высшему баллу?
Ну, у меня было в жизни несколько учителей, которые были гораздо старше меня на всех тех местах, где мне приходилось работать, и на предприятии в стальконструкции был человек Михаил Николаевич Тимаков, управляющий трестом, который много меня научил.
Наставник.
Наставник, да, который меня, 27-летнего парня, сделал генеральным директором. Был единственный в Советском Союзе с таким возрастом начальником управления генеральным директором. Поверил. Вот, были наставники и затем, когда я работал и председателем исполкома, и в партийных органах. Так что были много. Одного, наверное, вряд ли можно сказать. Человек всегда учится или должен учиться всегда.
Можно я зацеплюсь за эту историю? Мне всегда это очень интересно, как вот когда в раннем достаточно возрасте, ну, 27 лет, это молодой человек, когда падает вот такая на плечи гигантская ответственность. Вот как это на вас повлияло и на ваш характер? Я просто помню себя, вот почему мне лично это интересно. В 23 года мне доверили буквально на 2 месяца подхватить огромную редакцию в огромной телекомпании. На пару месяцев, пока не найдут руководитель. Долго не нашли, и я помню, что вот ровно в этот момент я поняла, что закрыта в детство дверь. Вот для вас это была тяжесть, ноша, или наоборот, как-то это расправляло вам крылья, то, что вас поверили?
Мне было очень интересно. Интересно, потому что навалилось огромное количество дел, которых я раньше не делал, которые было интересно познать. Очень много задач, которые я раньше не решал, которые, по которым обращались ко мне люди, потому что, по крайней мере, в то время было принято, что ты каждую неделю ведешь прием по личным вопросам, значит, ну, детские сады, школы там, и так далее, в которые там надо было людей устраивать. И, кроме этого, масштаб. Меня всегда интересовал масштаб не просто где-нибудь там в уголочке что-нибудь делать на коленке. Мне всегда интересно было, чтобы это было на больших территориях, большие объекты, большие задачи, большие программы, проекты.
Мы будем говорить сегодня с вами про большую территорию, про Иркутскую область. То, что вас интересовал масштаб, да, последние
годы. Вот он масштаб.
Годы, конечно. Но давайте начнем, поскольку все-таки праздник сегодня, да, начнем с новостей, которые, мне кажется, ну, порадовали всех. Это то, что буквально вчера прозвучало в информационной повестке. Я говорю про строительство большого концертного зала. Вчера в заголовках прозвучало, что ему таки быть, но иркутяне очень давно вот переживают.
Слышат, что вроде будет и ждут, ждут.
Вот все подробности от вас из первых уст.
Вы знаете, наверное, действительно, я по крайней мере, помню, когда первые идеи, значит, озвучивались о том, что нам нужно построить большой концертный зал. И мы на эту тему говорили много раз с Денисом Мацоевым. Это, в общем, по большому счету, это его идея была в самом начале. И многие за эту идею брались. Но, на мой взгляд, была одна нерешаемая задача. Дело в том, что концертный зал такого масштаба, такой площади, его здесь, в центре города, вместить невозможно. Невозможно, потому что существуют нормы. Если зал на 1000 мест, нужно определенное количество парковочных мест, нужно определенное количество электроэнергии, воды, тепла,
инфраструктура
и так далее. Если начать его где-то в центре обустраивать, то придется снести немало существующих домов, а у нас центр, вы знаете, это исторический центр, его, так сказать, трогать по большому счету.
Ну, плюс
нельзя.
Этажность соблюдать.
Этажность, да, поэтому старались решить нерешаемую задачу, и на острове пытались его расположить, и на Цесовской набережной, но не входило нигде. Поэтому после того, как я дал поручение архитектуре, чтобы найти варианты, которые бы, с одной стороны, были достаточно близко ли в городе, но место, чтобы было достойное, красивое, потому что, особенно в последнее время, в мире концертные залы становятся украшением тех городов, в которых они располагаются. Можно назвать десятки примеров, когда символом какого-то города является...
Главнейшая достопримечательность, да, это
да,
именно...
Да, да. Вот, поэтому мне кажется, что решение было найдено хорошее. Это Чертугеевский полуостров. Это прямо здесь, возле залива, там, на таком, так сказать, полуострове, который выдается в воду, в водохранилище. И те варианты, которые предложили архитекторы, которые хотели бы принять участие в конкурсе и стать архитекторами уже настоящими, они понравились. Позавчера мы, наконец, собрались со всеми теми, кто должен будет заниматься и проектированием, и строительством. Значит, это крупнейший специалист в области акустики, японец Toyota.
Toyota, да.
Да, это крупные компании архитектурные, которые как раз проектировали по всему миру такие сооружения. Ну, естественно, Денис Леонидович, и мы, собственно, затвердили основные такие реперные точки дорожной карты, как мы будем двигаться. На этот год мы уже еще при формировании бюджета на 2019 год мы деньги включили на проектные работы, зная, что мы все равно к концу года все равно придем к тому, что мы соберем всех участников и начнем двигаться.
Предвосхитили мой вопрос про деньги. То есть деньги будут найдены?
Не просто найдены, мы их, они есть в бюджете этого года уже и на следующий год запланировали.
А во временном горизонте, вот когда первый концерт может быть дан в новом зале?
Когда Денис Мацуев приедет и исполнит шедевры?
Ну, обычно предыдущая стадия перед строительством, я, так сказать, чтобы было понятно, сколько этих стадий, она занимает порядка 2 лет. То есть сами проведение конкурсов определенных для подбора подрядчиков и акустиков, и архитекторов на первом этапе, затем уже идет такое инженерное проектирование, затем достаточно серьезный такой процесс согласования по всем уровням, он требует очень много времени, начиная с экологии там, и заканчивая многими там, инфраструктурными, архитектурными нормами. Но я думаю, что года через 2,5 можно начать строить. Но то, что мы быстро умеем строить, вы сами знаете.
Ну, пример тому Ледовый дворец. Да. О нем буду расспрашивать руководителя региона, наш соведущий в праздничном марафоне по случаю 5-летия радиостанции «Комсомольская правда». Сергей Левченко, губернатор Иркутской области. Мы продолжим через пару минут.
Тема дня. Дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Вот уже 5 лет мы произносим эти позывные. Радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко, Евгения Дмитриева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели.
Всем доброго утра. Я, конечно, поздравляю всех с праздником. Еще раз приветствую нашего соведущего. У нас в гостях Сергей Левченко, губернатор Иркутской области. Именно Сергей Георгиевич сегодня открывает наш праздничный марафон.
Еще раз здравствуйте. Мы поговорили о строительстве большого концертного зала в Иркутске, и дело сдвинулось с мертвой точки. Руководитель региона говорит, что, в общем, уже понятны даже плюс-минус сроки, когда он, наконец, появится. Ну, а где он появится, это известно точно. А я теперь, извините, о своем, пользуясь служебным положением.
Не совсем девичьим,
да. Но этот вопрос я задаю, наверное, каждый раз, когда мы встречаемся с Сергеем Георгиевичем. Может быть, это назойливость вас утомила, но тем не менее. А я про хоккей. Вы сегодня пойдете на Енисей? Какие у вас планы на вечер пятницы?
Конечно, я пойду на нашу команду, а не на Енисей.
Да. У меня к вам огромная просьба. Мы сегодня будем марафонить до вечера. А будьте добры, за меня, пожалуйста, тоже поболейте.
Обязательно.
Потому что это будет, я думаю, очень интересный матч. Енисей наш принципиальный, постоянный соперник. Ну, а губернатора нередко можно увидеть на хоккейном матче. Так вот, очень долго мы говорили про строительство Ледового дворца. И вот теперь мы уже видим, вот он возводится, и мы должны провести чемпионат мира.
И должны успеть.
Знаете, я запереживала из-за чего. Мы строим по такому же проекту, как построен дворец в Красноярске, как раз-таки у Енисея. Это вот перекрытие, легкие деревянные балки. И у Красноярска спустя 2 года выяснилось, что допущена была какая-то ошибка, неверно сделана вентиляция, и вот эти балки, они стали плесневеть, и они теперь ищут какое-то вот решение техническое, как с этим справиться. И я запереживала, поскольку у нас сроки, нам надо торопиться, мы должны принять чемпионат. Вот в этой спешке, как избежать каких-то промахов, чтобы этот дворец уже все-таки был на века, что называется?
Вы знаете, каждое такое сооружение, каждый такой объект – это уникальный. И, с одной стороны, этот объект похож на красноярский, но у нас, во-первых, гораздо больше, потому что в Красноярске нет конькобежных дорожек. А у нас он больше и в длину, и в ширину, и в высоту, естественно. Кроме этого, с учетом вот этой функциональности и других видов спорта, кроме хоккея, там достаточно много изменений внесено по сравнению с Красноярском. Это первое. Второе. Я уже говорил, что такой каждый объект уникальный, поэтому я посчитал, что будет правильно, если мы не будем каждый раз создавать что-то новое, и тренироваться, будем говорить, на нем. Потому что, когда что-то новое создаешь, наверное, всегда очень трудно учесть все возможные нюансы, некоторые почти невозможно. Поэтому и мы договорились, что и проектная организация, и строительная организация будет делать та же самая, что и в Красноярске. И они учли значит, все те замечания, которые есть к Красноярскому залу, и на сегодняшний день изменили очень многое по сравнению с Красноярском. Мало того, я скажу, что и с нашей стороны уже строящаяся дирекция, она и эксплуатационное будущее, и сегодня строящийся директор регулярно бывает в Красноярске и ищет вплоть до мелочей какие-то недостатки, которые там на сегодняшний день есть, и мы их по ходу исправляем.
Мы будем надеяться, да. Вот что касается чемпионат мира 2020, ну, такой вопрос у меня как к болельщику к вам. Как вы думаете, увидим ли мы парней из нашей иркутской дружины в составе сборной нашей страны?
Я думаю, что многое будет зависеть от того, как мы будем играть этот сезон. Я имею в виду наша команда, наши игроки. Во многом произошли такие, на мой взгляд, хорошие изменения в команде и по составу, и значит, по тактике. Мне кажется, что мы в этом сезоне выглядим несколько сильнее, чем в прошлом, ну, так вот потенциально. И я уверен в том, что наши игроки будут. Тем более, что значит, любой тренер, который будет тренировать сборную, он понимает, что должны быть лучшие игроки из команды хозяев.
Бальзам на душу просто. Оптимистичный губернатор Иркутской области Сергей Левченко у нас в гостях. Но, Сергей Георгиевич, будет странно, если мы не поговорим с вами и про главную беду этого года. Да? То есть вот мы подводим итоги пятилетки, про пятилетку от губернатора чуть позже. Да. Но пока важно, конечно, проговорить, что с регионом случилась большая беда. В этом году большая вода и большая беда. И ну, размер ущерба от стихии, да, ну, он столь велик, как вот с этим справиться, и люди погибли. Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела по ликвидации последствий?
Ну, во-первых, действительно, уровень или масштаб этой трагедии был самым большим за всю новейшую историю России, значит, вот от чрезвычайных ситуаций. Я в качестве примера могу привести относительно недавнее наводнение на Дальнем Востоке. Вы помните, там четыре субъекта федерации пострадали, и в общей сложности количество пострадавших было меньше, чем, значит, в одном нашем субъекте. Прошло относительно немного времени, потому что первое наводнение – это как раз на переломе июня-июля. Второе наводнение, значит, в первых числах августа было, практически ровно через месяц. Ну вот прошло после второго наводнения 3 месяца. Я могу вам привести такие цифры, что, значит, количество пострадавших у нас 46,6 тысячи человек. Те люди, у которых пострадало имущество, значит, их порядка 23 тысяч, которые получили право, и которым мы выплатили по 50-100 тысяч в зависимости от ущерба. Достаточно большое количество людей потеряло жилье, или их жилье стало, ну, скажем так, непригодным для проживания, которое будет требовать капитального ремонта. Ну вот, если говорить о первых цифрах, которые были нами зафиксированы в результате наводнения, 3448 домов было либо снесено, либо повреждено таким образом, что уже там жить было невозможно. 3448. На сегодняшний день 3100 человек уже купили жилье. То есть, если говорить о результатах первого наводнения, то через 3 месяца люди уже это жилье получили. Таких темпов Россия не знала. Значит, к сожалению, добавилось второе наводнение и многочисленные дожди, которые там были. Я 3 месяца там почти без выезда жил и видел, что у нас там не просыхало небо, как говорится, и земля. И в результате этого, в результате того, что, значит, мы провели повторное и третий раз обследование, на сегодняшний день цифра таких помещений 6901 помещение. Ну вот, я же говорю, что после второго наводнения прошло 3 месяца, мы уже практически половину людей не просто обеспечили свидетельствами или с сертификатами, так называемыми, право купить, то есть выдается документ, который, по которому человек может купить себе жилье или построить жилье в любом населенном пункте Российской Федерации. Уже купили, то есть они это право осуществили, вот половина уже через 3 месяца, значит, такое право получили и, значит, уже эти квартиры купили. Кроме этого, конечно, достаточно серьезно пострадала социальная сфера. Мы составили вместе с правительством России перечень объектов и социальных, инфраструктурных, экономических, там, административных различных, где признано было, что нужно построить новое. И таких 211. 211 объектов, значит, этот список затвержден в правительстве Российской Федерации, и мы начали его планомерно осуществлять. Значит, достаточно много уже сделано, по крайней мере, с точки зрения проезда, мостов, чтобы люди могли двигаться, значит, уже более чем 90% задач решено. Сейчас наша самая главная задача – сделать защитные сооружения для населенных пунктов, чтобы можно было уже возможные следующие такие чрезвычайные ситуации защитить населенные пункты, чтобы этого уже не происходило. Ну, у нас вся центральная часть, старая центральная часть Нижнеудинска, она была затоплена, поэтому мы обсуждали много раз, как сделать так, чтобы люди потом в будущем не страдали, либо перевозить всех, всю центральную историческую часть города, либо строить достаточно серьезные защитные сооружения, дамбы и так далее. Значит, остановились на дамбах. Я благодарен архитекторам, гидротехникам, которые мне помогали принимать это решение. Ну вот, и...
У нас буквально минутка остается. Позвольте, я задам вам женский вопрос. Есть у меня такая история. Да? Это вопрос всегда про чувства. Что вы чувствуете, когда встречаетесь с руководителем государства? А этих встреч вот теперь было очень много.
Да, это предусматривается, ну, во-первых, действительно масштабом трагедии, поэтому, естественно, руководители государства, президент Владимир Владимирович Путин, в силу, так сказать, необходимости, статуса, он, значит, уделяет много времени, значит, этой трагедии. Чувства разные, потому что и темы разные. Да, с одной стороны, значит, нам нужно максимально быстро сделать так, чтобы люди комфортно пережили вот эти вот, ну, трагическую часть. Да, это, значит, и зима, это и строительство социальных объектов.
Должны
и...
сейчас, я прошу прощения, должны выйти из эфира, мы послушаем новости, а позже вернемся. Руководитель региона Сергей Левченко у нас в гостях.
Тема дня.
Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Сегодня мы отмечаем пятилетие вещания в Иркутске и в Иркутской области радиостанции «Комсомольская правда». Еще раз огромное спасибо, уважаемые наши слушатели. Вы наши соавторы. Вместе с вами мы 5 лет делали эфир. И сегодня, ну, по традиции, мы отмечаем свой день рождения марафоном. И мы сегодня приглашаем в студию тех, кто на протяжении этого времени приходил и отвечал на наши, а главное, ваши вопросы. Сегодня губернатор Иркутской области открывает наш марафон, наш соведущий Сергей Левченко. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Телефон прямого эфира 208-005. Мы как-то оккупировали микрофоны. Да? Ну, уважаемые слушатели, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы,
мы готовы
вопросы,
уступить, да.
Присоединяйтесь. Ну, так вот, мы говорим про то, что радио вещает 5 лет. И, собственно, я думаю, что и вам есть что сказать про пятилетку, потому что это слово, оно вошло в обиход жителей нашего региона с вашей подачи.
Да, действительно очень интересно, потому что предполагалось, что вот благодаря тому планированию, благодаря пятилетию, можно будет улучшить, в принципе, уровень жизни жителей Иркутской области. Прошло определенное время, мне кажется, можно уже как-то понять, что, во-первых, удалось сделать, и вот это... Механизм планирования, насколько себя эффективно показал, в том числе на уровне муниципальных образований.
Ну, во-первых, я должен сказать, что сама система планирования или подходы, или там идея, что ли, планирования незаслуженно много лет, даже последних десятилетий, была, подвергалась критике. Если вы помните, нам часто говорили о том, что рынок, он сам все обустроит, невидимая рука рынка, которая все сам
отрегулирует
и так далее. А никому там и органам власти, и всем остальным беспокоиться не стоит, все будет нормально. Только объявили рынок, сели, ноги свесили, как говорится. Значит, на мой взгляд, это, значит, обман, чистый обман людей, и я с этим делом очень много боролся. И вот на сегодняшний день я вижу, насколько появилась тяга вот к такому серьезному планомерному развитию у очень многих людей, начиная от простых людей, от руководителей там небольшого ранга, среднего, и вплоть до самых высших. Я о пятилетке докладывал и в Государственной Думе по их просьбе, в Совете Федерации. Вот буквально недавно книга, которую я выпустил, «Государство развития на основе планирования Иркутской области и подходы к российскому планированию», была оценена, и я стал лауреатом премии Российской академии естественных наук. Вот я увидел, как, так сказать, наши самые большие ученые очень интересуются этим делом. Буквально в начале декабря меня просят выступить в Большой академии, значит, с докладом по планированию. Мне кажется, что, значит, вот такая тяга, она прорвалась, что ли, к тому, чтобы и простой человек, и, так сказать, руководитель, и академик понимал, что же пройдет, зайдет через год, через два, через три, через пять лет и так далее. Значит, это первое. Второе, я должен сказать, что вот органы власти в последние десятилетия, ну-ка, я бы сказал так, манкировали своими обязанностями по выполнению, ну, скажем так, требований людей и решению первоочередных задач. У нас планирование было в виде прогнозов. Ну, а что такое прогноз, вы прекрасно понимаете. Тем более еще делали несколько видов прогнозов. Прогноз оптимистичный, пессимистичный, там, и так далее, и так далее. Ну, не исполнился прогноз, у нас же...
Другой есть.
Да, не отвечает никто за неисполнение прогнозов. Вот. Но в последнее время, значит, вот эта вот тяга, что ли, к планированию, она все равно прорастает, никуда не денешься. И вы знаете, на уровне России есть стратегия развития до 2030 года, программа пространственного планирования, национальные проекты, государственные проекты и так далее. То есть все это все равно движется в ту сторону, чтобы были определены цели, пути их решения, ресурсы для того, чтобы, значит, эти задачи были решены. Поэтому план, который мы составили и обсудили по всей территории Иркутской области, практически без замечаний, значит, были все встречи, я их много провел по всей области с местными депутатами, с главами, с местными предпринимателями, значит, представителями бюджетной сферы, значит, привел к тому, что мы действительно в ожидания людей, так сказать, попадаем. Ну, я что вам могу сказать, несмотря на вот эту трагедию, которая у нас в этом году случилась, значит, у нас в плане записано по области строительства и ремонт порядка 300 социальных объектов. Вот я вам докладываю, что несмотря на чрезвычайную ситуацию, мы их строим и ремонтируют 321. То есть вот такая невидимая рука плана, она все равно действует.
208-005, телефон прямого эфира. Уступаем микрофон нашим слушателям и вместе с нами...
Доброе утро, вы в эфире.
Утро доброе.
Как зовут вас? Представьтесь, пожалуйста.
Виктор меня.
Да, Виктор, пожалуйста, задавайте вопрос.
Доброе утро, Сергей Георгиевич.
Доброе утро, Виктор.
Знаю вас как любителя спорта. Вы сохранили спортивный комплекс теннисный в Академгородке. Ваше отношение к хоккею, баскетболу. Я вот проживаю на территории ВАМа. Мы не можем никак открыть шахматный клуб шашечный. А у нас здесь в основном морозы и все остальное. На сегодняшний день есть повод открыть шахматный клуб в городе Вихоревке, потому как там продается спортивный комплекс ЗСУ «Локомотив». Наверное, вы в курсе дела.
Да-да.
Вот. И на базе этого спортивного комплекса открыть шахматный шашечный клуб. Тем более у нас на территории Вихоревки проживал чемпион СССР 30-го года Шебедев Дмитрий Всеволодович. Помогите, как решить этот вопрос можно?
Хорошо, постараюсь. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за вопрос, Виктор.
Ну, давайте пойдем дальше. Я не могу не задать вам вопрос. Давайте я уточню у вас. Вы располагаете временем? Нам нужно вроде бы без четверти вас отпускать. Или еще на четверть часа сможете с нами
остаться? Нет, в 9 я должен уехать.
Прекрасно, прекрасно. Тогда продолжаем. Не могу не задать вам вопрос про ситуацию в информационной сфере. Сами вы говорите, что вам объявлена информационная война. Вы не называли никогда имена заказчиков, вы уходите от этих вопросов, но говорите о том, что вроде бы вам это все известно. А вот как вы расцениваете то, что происходит? Потому что, ну, такого я не припомню давно. И еще, вам важно то, что о вас говорят?
В принципе, да. Но не каждого. Я тогда начну с ответа на последний ваш вопрос. Я говорил об этом. Есть мнение, есть люди, мнение которых меня не интересует. И я прекрасно понимаю, что за этим стоит. Даже могу догадываться не что стоит, а сколько за этим стоит. Поэтому если они пишут то, что они, на чем они зарабатывают, меня это мало волнует. Это первое. Второе, значит, наверное, вы правы, мы с вами же вот тут в перерыве говорили, что я не припомню в своей жизни, чтобы у меня была такая легкая ситуация, когда бы никто не критиковал. Это было достаточно много. Я должен сказать, что иногда даже условия были гораздо жесткие, более. Это вот такие переломных 80-х, 90-х годов, когда на партию взвешивали все, значит, там горести людские и так далее. Хотя ситуация объективно, социально была гораздо более спокойной, и более, и люди имели возможность, так сказать, свои потребности больше осуществлять. Но то, что сейчас происходит, оно все понятно. Вот, если бы, допустим, результаты были плохие, я бы работал плохо, мои оппоненты бы радовались. Вот. А если результаты есть, то они паникуют, истерят. Ну и на здоровье, пускай паникуют.
Тут, знаете, есть какой момент. Мы обсуждали тоже с вами характер, да, бойцовский или нет. Я вот что думаю. Правда, какая-то цепочка очень громких событий, которые раздуваются, скандалы, какие-то горячие новости. И вы после очередного вот какого-то витка выходите в публичную плоскость и сохраняете абсолютное спокойствие. Это почему? Это из-за того, что вы долгожитель в политике, и вы постигли уже какой-то дзен? Да, да. Или это, ну, вот темперамент у вас такой и склад? Или действительно от вас отскакивает, и вам, ну, вообще совершенно до лампочки, да, что там происходит? Как удается держать лицо и какое-то сохранять спокойствие?
Да я работаю, Наташа. Я работаю, мне некогда отвлекаться на разного рода, кстати, я не знаю, как их даже назвать, там, всхлипы, вскрики там, или истерические какие-то там звуки. Зачем? У меня очень много работы. Понимаете, мне не хватает времени в сутках. Вот, и все то, что было задумано, в том числе и в пятилетке, о которой мы с вами говорили, она ведь очень непростая, чтобы ее сделать. Мы за пределами где-то и за пределами даже нормативных и возможностей, как говорится. Ну вот вы про дворец спорта ледовый говорите, да, ну это ж в России таких темпов не было. В прошлом году в это время там пустырь был, а сегодня уже под крышу и идутся там внутри уже внутренние работы. Перед этим мы вот эту школу в молодежном сделали, знаете, ее история. Значит, была такая программа «Большая перемена» в России, вот, где выделяли школы. Значит, угу. И я попросил в правительстве России сказать, что дайте нам деньги от тех, которые, значит, не выполнили, то есть не построили объекты. И мы в течение года эту школу построим. Нам собрали все со всей страны. Мы вместо 18 месяцев построили за 9.
Руководитель региона Сергей Левченко, наш соведущий на открытии марафона по случаю пятилетия вещания радио «Комсомольская правда». И мы продолжим через пару минут. Еще есть вопросы.
Всем дня.
Радио «Комсомольская правда». Пять лет мы в эфире, поэтому случаем марафоним. Да, и наш соведущий, то есть старт нашему марафону дал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Сергей Георгиевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы ушли на перерыв, заговорив о том, про вот эти информационные войны и так далее. И вот сейчас за эфиром губернатор произнес такую фразу: «Я ощущаю поддержку людей». Как это проявляется? Как вы понимаете, как вы это ощущаете?
Ну, во-первых, где бы я ни находился, обязательно подойдут люди и эту свою поддержку выразят. Обязательно скажут, что мы с вами, мы вас поддерживаем, держитесь и так далее. И я это получаю ежедневно. Это вот такой значит, контакт с людьми. Кроме этого, огромное количество идет ко мне и звонков, и там, через все виды интернета, через социальные сети, через газеты различные, обращения ко мне с просьбой, чтобы я, так сказать, держался, чтобы не обращал внимания на разного рода злопыхателей. И вот если за последний год взять, это, наверное, десятки и десятки тысяч.
Говорят, вот в последние дни тоже в информационной повестке в регионе появилась фраза, что, похоже, стартовала губернаторская гонка. Довольно давно вы сказали о том, что вы намерены идти на выборы, 2020. Скажите, вам это зачем? Зачем вам это?
Ну, во-первых, мне интересно. Во-вых, вот те планы, о которых мы уже сегодня с вами говорили, пятилетка, ведь она у нас стартовала в этом году, с 1 января 2019 года, и она по 2023 год. Мне бы хотелось, чтобы все то, что мы начали, я имею в виду, значит, и новые объекты, это и новые социальные проекты, и выплаты, и так далее, они все-таки продолжились. Потому что, ну, я вот в последнее время несколько раз уже говорил, я просто удивляюсь, как Иркутская область жила на 200, то есть на 97 миллиардов бюджета.
Бюджет.
Вот сейчас 213, и мне ни на что не хватает. А, так сказать, как на 97, на 7 я не представляю. Не представляю, хотя конец 2015 года я проработал и там все время выкраивал либо зарплату бюджетникам заплатить, либо за коммунальные дела, либо стройки закончить, которые по 20 лет, значит, строились, или, вернее, не строились, и торчали. Вот у меня такой знаменательный момент в Ангарске. Значит, я, будучи руководителем города, в 89-90 году начинал школу. Начинал в каком смысле? Отводил место, значит, давал поручение сделать проект, сделать там всякие согласования. И в этом году мы ее сдадим. 30 лет. Я ее начинал, я ее и пускаю. А что делали 30 лет?
Ну, этот мотив мне очень понятен, да? То есть вы хотите завершить те дела, которые начаты. Вот такой еще, у нас сегодня какой-то, извините, девчачий разговор, я все больше об эмоциях чувствую, женский взгляд, да, женский разговор. А на данный момент, ну, не секрет, что у нас в области по разным, по тем или иным причинам руководители менялись, ну, с интервалом плюс-минус 2,5 года. Конечно, это не есть хорошо, да, все это понятно и все объяснимо, но... Вы, похоже, первый губернатор, который отработает весь срок, и уже на данный момент вы проработали больше, чем кто бы то ни было вот, из ваших предшественников. Скажите, какие это эмоции у вас вызывает? Вам это радостно, вам это важно, гордо?
Ну, во-первых, я должен сказать, что не первый, потому что Борис Александрович Говорин отработал два срока, но они тогда были четырехлетние.
Вот, да, возьмем последние.
Четырехлетние, да. А если всех остальных, то да, я согласен. Ну, во-первых, мне интересно, я уже говорил, значит, и, ну, давайте вот опять же на примере концертного зала, который мы с вами обсуждали.
Не уводите меня за плечи. Вы гордитесь тем, что вам удалось работать дольше, чем ваши предшественники?
Я, пожалуй, отвечу, боюсь, что ответ стандартный, но мне некогда гордиться.
Это не очень важно для вас фактор, показатель?
Мне важно, когда я вижу, я радуюсь, новые объекты, законченные дела, когда люди улыбаются, когда у них жизнь становится легче. Мне для этого это важно, а для гордости времени нет.
Знаете, вот еще о чем я вас спрошу. Мы вот вокруг пятерочки сегодня крутимся, да, марафон отличников у нас. И у издательского дома «Комсомольская правда» вот с вашей поддержкой есть проект «Губернаторский дневник», mm-hmm. когда со всей области участвуют дети, отличники. И те, кто получил больше всего пятерок, да, у них есть возможность приехать в Иркутск, встретиться с вами, вы с каждым беседуете, даете автографы, «Губернаторский дневник». Вот как вам кажется, в начале беседы, это я так уже закругляю, да, подвожу, вы сказали, что вас можно назвать перфекционистом, вы все стараетесь довести до абсолюта и сделать хорошо. Вот так называемый синдром отличника, это скорее хорошо или плохо? Вот как это влияет на жизнь, на человека?
Говорят же, что бизнесменами крутыми становятся троечники очень часто.
Ну да, если исходить из того, какой бизнес.
Ну,
иногда, да, троечнику или даже двоечнику легче в некоторых видах бизнеса. Ну, что
сейчас
касается...
было интересно.
Да, я так
скажу. Что вы имеете в виду?
Бизнес иногда работает в очень жестких условиях. И там, где нужно не знания показывать, а характер, кулаки, он не больше значит. Что касается синдрома отличника, а мне кажется, что это и не хорошо, и не плохо само по себе, так вот абстрактно. Если... человек, или молодой человек, мы сейчас говорим, да, о школьниках, значит, считает своей целью, чтобы он был отличником или круглым отличником, и для этого там зубрит все предметы, вот, не понимая, для чего это, вот, то это скорее, наверное, ну, почти никак, но скорее плохо, потому что не это, наверное, является целью. Целью все-таки обучения в школе – это подготовить себя какой-то профессии, какой-то взрослой жизни, там, какой-то ответственной жизни, что ли. Но если молодой человек учится хорошо и понимает, ради чего это делается, и он впитывает знания для того, чтобы потом можно было лучше, грамотнее, интереснее квалифицирование их применить, работать, тогда это очень хорошо. Поэтому одним словом сказать трудно. Я не любил зубрилок.
Я могу резюмировать одним словом нашу с вами беседу, и это слово «спасибо». Спасибо огромное, что вы были сегодня с нами. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко открыл наш марафон отличников по случаю пятилетия радиостанции «Комсомольская правда». Еще раз большое спасибо. Ну а мы продолжим после новостей. Новые гости в этой студии сегодня весь день. Мы вместе с вами 208-005.
Тема дня.